Вильбот легче всего тащить по льду, несмотря на то, что он длиной 30 футов и вмещает до дюжины человек вместе с изрядным количеством припасов. Я кивнул, как если бы все понял. Я и правда почти все понял, но я страшно устал. «Видите, какая у Вильбота мачта, доктор?» Я снова посмотрел и снова не понял, что именно должен увидеть, в чем и признался. «У Вильбота одна единственная разборная мачта», — сказал капитан. «Сейчас она лежит под парусиной, натянутой на планшире». «Я заметил, что все лодки покрыты парусиной и досками», — сказал я, чтобы показать, что я не совсем уж не наблюдательный. «Это для того, чтобы защитить их от снега?» Фит-Джеймс зажигал трубку. Табак у него уже давно кончился. Я не хотел знать, чем он теперь ее набивает. «Для того, чтобы под ними могли укрыться команды всех 18 лодок, даже если в конечном счете мы возьмем с собой всего 10», — негромко сказал он. Большинство людей в лагере уже спали. Замерзшие часовые, притоптывая ногами, расхаживали взад-вперед сразу за пределами освещенного фонарем пространства. «Мы будем прятаться под парусиной, когда пойдем по чистой воде, кустью реки и бака?» — спросил я. Мне никогда не представлялось, как мы сидим на корточках под парусиной и настилом из досок. Я всегда воображал, как мы весело гребем при ярком солнечном свете. «Возможно, мы не пойдем на лодках по реке», — сказал Фит-Джеймс, попыхивая трубкой, набитой чем-то похожим на сухие человеческие экскременты. «Если летом воды вдоль берега освободятся ото льда, капитан Кразе примет решение плыть морем». «До самой Аляски и Санкт-Петербурга?» — спросил я. «По крайней мере, до Аляски», — сказал капитан. «Или, возможно, до Баффинова залива, если прибрежные проходы во льдах откроются к северу». Он сделал несколько шагов вперед и осветил фонарем лодки на санях. «Вы знаете, что это за лодки, доктор?» «А они что, отличаются от предыдущих, капитан?» Я обнаружил, что страшная усталость, пробуждая человека, высказывается честно, не испытывая смущения. «Да», — ответил Фит-Джеймс. «Вот эти две, привязанные к специальным саням мистера Ханни, называются тендерами. Безусловно, вы видели их, когда они стояли на палубе или на льду рядом с кораблями в течение последних 3 зим. «Да, конечно», — сказал я. «Но вы говорите, они отличаются от вильботов?» «Сильно отличаются», — сказал капитан Фит-Джеймс, снова разжигая трубку. «Вы заметили на них мачты, доктор?» «Даже при тусклом свете фонаря я видел две мачты, торчащие над каждым судном. В парусиновом тенте были искусно прорезаны и аккуратно обметаны отверстия для них. Я сообщил капитану о своих наблюдениях». «Очень хорошо», — сказал он без малейшего намека на снисходительность в голосе. «А эти разборные мачты не разобрали намеренно?» — спросил я, скорее с целью показать, что я внимательно слушал все предшествовавшие пояснения, нежели по какой-либо иной причине. «Они неразборны, доктор Гудсон. Это мачты люггерного вооружения. Или, возможно, они известны вам под названием гафель. Они постоянны. И вы видите рули под кормой и выступающие кили?» «Я видел». «Из-за рулей и килей эти лодки нельзя волочить по льду, как вильботы?» — осмелился предположить я. «Совершенно верно. Вы правильно диагностировали проблему, доктор». «Разве рули нельзя снять, капитан?» «В принципе, можно, доктор Гудсон. Но выступающие кили их вдавит в днище или наоборот, вырвет из него при прохождении через первую торосную гряду, не правда ли?» Я снова кивнул и положил руку в рукавицы на планшире. «Мне кажется, или эти 4 судна действительно несколько короче вильботов?» «У вас отличный глазомер, доктор. 28 футов длины против 30 у вильботов. И они тяжелые. Вдобавок, у них прямоугольная корма. Я только сейчас заметил, что у этих двух лодок, в отличие от вильботов, имеются резко выраженные нос и корма. Ничего похожего на каноэ». «Сколько человек вмещает тендер?» — спросил я. 10. Это 8-весельное судно. На нем хватит места для незначительного количества припасов и останется место, чтобы всем укрыться внизу во время шторма. Даже в открытом море. За счет 2 мачт парусность у тендеров вдвое больше, чем у вильботов. Но если нам придется подниматься по реке Бакка, большой рыбный, от тендеров будет меньше толка, чем от вильботов. «Почему?» — спросил я, чувствуя, что мне уже следует знать ответ, что капитан уже объяснил мне. «У них осадка больше, сэр. Давайте взглянем на следующие две лодки Яллы». Я рассмотрел следующие два судна. «Они, похоже, длиннее тендеров», — заметил я. «Так и есть, доктор. 30 футов длиной, как вельбот. Но они тяжелее, доктор. Даже тяжелее тендеров. Тащить Яллы по льду на санях — дело очень трудное, уверяю вас. Мы и сюда-то еле-еле доволокли их. Вполне возможно, капитан Кразье предпочтет оставить Яллы здесь». «В таком случае не стоило ли просто оставить их у кораблей?» — спросил я. «Нет», — помотал головой Фит Джеймс. «Нам необходимо выбрать такие суда, на которых у сотни человек больше шансов продержаться несколько недель или месяцев в открытом море или даже на реке. Вам известно, доктор, что эти лодки, все эти лодки, оснащаются по-разному для морского и речного плавания?» Теперь настала моя очередь помотать головой. «Неважно», — сказал капитан Фит Джеймс. «Мы подробно разберем различия между речной и морской оснасткой судна как-нибудь в другой раз. Предпочтительно теплым солнечным днем, когда будем находиться далеко к югу отсюда. Теперь оставшиеся 8 лодок. Первые 2 — это полубаркасы. Следующие 4 — корабельные шлюпки. И последние 2 — ялики». «Ялики вроде значительно короче остальных», — заметил я. Капитан Фит Джеймс попыхал своей зловонной трубкой и кивнул, словно я изрек некий перл мудрости и священного писания. «Верно», — печально сказал он. «Длина ялика всего 12 футов против 28 у полубаркасов и 22 у корабельных шлюпок. Но ни первые, ни вторые, ни третьи не оснащаются мачтами и парусами. И все они маловесельны. Боюсь, людям в них придется туго, коли мы выйдем в открытое море. Я не удивлюсь, если капитан Кразье решит оставить их здесь». «Открытое море?» — подумал я. «Мысль о плавании на любом из этих суденышек по любой акватории шире реки Большой Рыбной, представляющейся мне подобием Темзы, никогда прежде не приходила мне в голову. Хотя я не раз присутствовал на различных совещаниях, где обсуждалась такая возможность. Глядя на маленькие и довольно хрупкие на вид полубаркасы, ялики и шлюпки, я подумал, что людям, вышедшим на них в море, остается лишь провожать взглядом двухмачтовые тендеры и одномачтовые вельботы, скрывающиеся за горизонтом. Но люди на маломерных суденушках будут обречены? Как людей разделят на команды? Или капитаны уже определили состав команд втайне от всех? И какой лодке прописали меня? На какую участь обрекли? Если мы решим воспользоваться лодками малого размера, мы будем тянуть жребий. Кому на какую сесть? — сказал капитан. Место же в тендерах, ялах и вельботах будут распределены между санными командами. Должно быть, я испуганно уставился на него. Капитан Фит Джеймс рассмеялся хриплым смехом, перешедшим в надсадный кашель, и выбил золу из трубки, постучав чашечкой о башмак. Ветер усилился, и стало очень холодно. Я понятия не имел, сколько сейчас времени, хотя знал, что уже за полночь. Стемнело часов 7 назад, самое малое. «Не беспокойтесь, доктор», — тихо проговорил он. «Я не прочитал ваши мысли. Просто догадался, о чем вы думаете, по вашему выражению лица. Как я сказал, в случае с малыми лодками мы станем тянуть жребий, но, возможно, малыми лодками мы вообще не воспользуемся. Так или иначе, мы никого не бросим. Мы свяжем суда тросами, коли выйдем в открытое море». Я улыбнулся, надеясь, что в тусклом свете фонаря капитан увидит мою улыбку, но не мои кровоточащие десны. «Я не знал, что парусные суда можно привязывать к непарусным», — сказал я, снова обнаруживая свое невежество. «Как правило, нельзя», — сказал капитан Фит Джеймс. Он легко похлопал меня по спине, я едва почувствовал прикосновение сквозь многочисленные слои одежды. «Теперь, доктор, когда вы узнали секреты, касающиеся мореходных качеств всех 18 лодок в составе нашего маленького флота, не пора ли нам вернуться? Сейчас довольно холодно, и мне надо немного поспать, прежде чем отправиться на обход постов 4 склянки.